Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я очень рад вас слышать. Мне кажется, я понимаю, почему товарищ Доренко обсуждал здесь вопрос о принудительной эвтаназии в рамках трудового коллектива. Мне кажется, я понимаю, почему. Мы отложим голосование на некоторое время. У нас сегодня не получится начать с него. Значит, пожалуйста, мы поговорим сегодня об актуальных вопросах. Пишите смс +7 925 48 94 8. Пишите в Телеграм, говорит МСК-бот латинскими большими буквами в одну фразу. И пишите в Твиттер, собачка говорит МСК в одно слово. А вот подоспело и голосование. Замечательно. У нас сегодня очень интересная тема. Я хочу, вот мне действительно интересно, что вы думаете по этому поводу. Вот как вы думаете, если сегодняшняя экономическая политика останется без изменений, какие, то при прочих равных условиях, к чему она приведет к концу следующего года, к концу 2017 года, то есть более чем через год? К существенному ухудшению экономической ситуации. Если вы так думаете, звоните, пожалуйста, +7 495 134 21 35. К сохранению экономической ситуации примерно на нынешнем уровне. Кто так думает, звоните, пожалуйста, +7 495 134 21 36. И к улучшению существенного экономической ситуации, кто так думает, звоните, пожалуйста, +7 495 134 21 37. Значит, еще раз. Сегодняшняя экономическая политика, социально-экономическая, вот как она сейчас проводится? Если она останется примерно такой же, как сейчас, то при прочих равных условиях к концу следующего года, кто считает, что она ухудшится, ухудшит социально-экономическую ситуацию? +7 495 134 21 35. Ухудшит последние цифры 35. Кто считает, что она ничего не изменит, ситуация останется примерно как была? +7 495 134 21 36. То есть кто считает, что от государства не зависит ситуация? 36. Те, кто считает, что сегодняшняя социально-экономическая политика социально-экономическую ситуацию к концу следующего года улучшит при прочих равных условиях, +7 495 134 21 37. Пожалуйста, голосуем. Это отношение наше к сегодняшней социально-экономической политике. А обсуждать я это взялся в связи с новым прогнозом макроэкономической ситуации, который подготовила Минэкономразвития на 2017-2019 годы. Как обычно, прогноз очень сложный, многоуровневый, запутанный, журналисты запутались. Тут некоторые товарищи из известных газет даже не в состоянии правильно написать название министерства. Но, тем не менее, это ведомство известного водолаза и рифмоплета господина Улюкаева, верного соратника Гайдара, человек, который уже вошел в историю экономической мысли тем, что создал, благодаря ему был создан новый экономический термин «водолаз», человек, который бесконечно ищет дно экономики. И этот прогноз действительно производит очень сильное, очень глубокое впечатление. Прежде всего, он ухудшился по сравнению с прошлым прогнозом. Вот такие бывают парадоксы. Цена на нефть выросла, а экономический прогноз ухудшился. Почему же? Ответ исчерпывающий, честный. Минэкономразвитие официально заявляет: вы знаете, а мы будем бороться с инфляцией, и нам тут правительство товарища Медведева сказало, что инфляция не должна быть больше 4% в год. А борьба с инфляцией требует ужесточения финансовой политики, и, соответственно, это приведет к торможению экономического роста. Вот такая вот логика. Нам-то рассказывают с 92-го года все эти, извините за выражение, либеральные клоуны, ну, или либеральные не клоуны, которые намного страшнее самых страшных клоунов. Уж кому, вот дело вкуса. Но либералы рассказывают, что вот мы снизим инфляцию, и мгновенно все заколосится, потому что сразу придут инвесторы и сразу все построят. И вдруг выясняется, что в горизонте 3 года ничего подобного. Снижение инфляции ведет к торможению экономического роста, ведет к деградации экономики, по сути дела. Господа, это замечательный шаг вперед. Это проявление разумности даже представителей либерального клана. То есть они по-честному говорят, что да, чрезмерная жесткая финансовая политика убивает экономику. Она тормозит экономический рост. И значит, смысл нашей деятельности, это признательные показания, на самом деле, это прогноз, смысл нашей деятельности не в том, чтобы экономика развивалась, а в том, чтобы она тормозилась. Вот в чем заключается наша задача. И снижение инфляции, ну, это такой способ торможения экономики. Это очень важные признательные показания. Я думаю, что когда будем осуществлять, так сказать, когда будет идти трибунал над нашими либералами, потому что, как по одному из прошлых опросов, последствия либеральных реформ в России страшнее последствий нашествия Гитлера, я-то думаю, что это не так, но таково мнение, более чем 90%, более чем 80% опрошенных, там по разным социальным группам разные опросы, в разных социальных сетях и в разных источниках разные опросы, но более 80% практически везде. Вот. То есть трибунал над либеральными реформаторами неизбежен, и я думаю, что эти признательные показания, конечно же, им зачтутся. А теперь о светлом будущем, которое нам готовит. Прежде всего, чудесен прогноз на 2016 год. Знаете, это такой хороший методологический способ. Если человек вам рассказывает о том, что будет через 3 года, это, конечно, очень интересно. А вы послушайте, что человек говорит о том, что происходит уже сейчас. И вот в 2016 году у нас, оказывается, будет экономический рост в 0,2%. Это очень мало, это очень смешно, это нелепо, потому что, ну, это не позволяет решить никаких задач. Но, вы знаете, а у нас сейчас экономический спад 0,8% по итогам, ну, правда, января-июля. По данных за сентябрь, так сказать, относительно достоверных, по-моему, еще нет. Вот, понимаете, это означает, что для того, чтобы был экономический рост по итогам года, пусть даже 0,2%, по итогам там, последних 4 месяцев должен быть экономический рост в 1%. Возникает детский вопрос. У нас в течение первых 7 месяцев был спад. Он был, так сказать, отчетливый, не катастрофический, не страшный, ничего ужасного, но был твердый такой уверенный спад. И нам рассказывают, что вот сейчас резко произойдет бурный рост. С какого перепоя? Почему? Откуда он возьмется? Молчит Минэкономразвитие, не дает ответа. Правда, дает намек, что у нас спад экспорта, сокращение экспорта в 2016 году составит только 0,5%. А в третьем квартале этого года у нас сокращение экспорта составляет 10%. До этого сокращение экспорта составляло более 30%. То есть означает, что в четвертом квартале ожидается какой-то совершенно бурный, неимоверный рост экспорта, ну, процент, минимум на 30%, непонятно с чего. Почему? Откуда он возьмется? Ну, понятно, что у нас нефть на 30% не подорожает. И даже если нефть подорожает на 30%, то все равно это 30% рост экспорта не даст, потому что, во-первых, цена на газ изменяется вслед за нефтью не быстро, а во-вторых, нефть даже с газом, это примерно 60%, и нефтепродуктами, это 60% товарного экспорта. То есть у нас никак это не стыкуется. То есть у нас бессмысленно говорить о прогнозе на 17, 18, 19 год как о чем-то реальном, потому что прогноз на 16 год производит впечатление тяжелого бреда. Вот это уже показывает, что правительство господина Медведева, оно, ну, по крайней мере, его социально-экономический блок, оно реальностью не интересуется в принципе. Оно живет в рамках своих представлений о чем-то прекрасном. Как же выглядит прекрасное для этого правительство? Рассказываю. 2017 год. Экономический рост составит 0,4%. 2018 год экономический рост составит 0,8%. 2019 год экономический рост составит 0,9%. Это так называемый базовый сценарий. Вот, а это то, на что ориентируется замечательное правительство Медведева. Это то, что оно нам показывает. То, что этот рост в пределах статистической погрешности, это даже не столь важно. Важно, что как бы социально, еще в середине 90-х, в середине нулевых годов было посчитано, что наша экономическая, социально-экономическая модель, она не позволяет обеспечить социально-политической стабильности при экономическом росте ниже 5,5%. Если смотреть по официальным заявлениям наших лиц, ну, там они корректируют эту модель, как-то они от нее отползают, и сейчас говорят, ну, 5,5% это многовато, мы можем нормально существовать относительно при температуре, вы видите, при темпе роста 4,4% в год. Но прогноз показывает, что это, по сути дела, недостижимо. В этом прогнозе, который представляет правительство, есть вариант, при котором действительно обеспечивается требуемый рост ВВП в 4,4% к 2019 году. Господа, мы при низких темпах экономического роста, мы до 2019 года не доживем, мы сорвемся в смуту, потому что любой, который ездил по России, выезжал за пределы, так сказать, извиняюсь за выражение, Замкадья или Бетонного кольца, он видел, как живут люди, и видел, сколько люди еще готовы терпеть. И это на нормальных людей производит очень тяжелое, очень сильное впечатление. Но даже этот рост вожделенный предполагается достигать, знаете, за счет чего? Предполагается за счет потребления. У нас, оказывается, ударными темпами будут якобы расти инвестиции за счет медленного роста потребления. А вы знаете, у нас люди сокращают свое потребление, основная масса людей, с лета 2013 года. И эта ситуация совершенно катастрофическая. А люди сокращают свое потребление и сегодня. И если верить экономическому прогнозу, по которому реальный доход населения в следующем году вырастут на 0,2%, совершенно непонятно, с какого перепоя они вырастут в следующем году, уж извините за мой французский, потому что, скажем, в августе месяце этого года реальный доход населения сократились на 8%. Это данные по стране в целом, с учетом занижения инфляции, примерно двукратного, как показывают социологические опросы, с учетом того, что объединяют доходы сверхбогатой части общества, всех этих топ-менеджеребцов и обычных людей, вот с учетом этого минус 8%. И сокращение реальных доходов населения нарастает. Люди получают все меньше денег. Они проедают сбережения, у кого они есть. У кого сбережений нет, у кого проедать нечему, у них сокращается потребление очень высокими темпами. А люди терпеть уже не могут. И предполагается, что еще сильнее произойдет сокращение потребления. И вот за счет этого у нас будет инвестиционный рост. Это большая глупость по двум причинам. Во-первых, ресурсов сокращения потребления практически нет. Это первое. Во-вторых, дальнейшее сокращение потребления означает социально-политическую дестабилизацию. Ну, следующий год мы еще проживем, в 2018 году точно. И социально-политическая дестабилизация исключает возможность роста инвестиций просто потому, что, ну, инвестициям неоткуда взяться, а капиталы будут убегать из страны в панике. И, наконец, самое главное, мы находимся сейчас в состоянии, когда рост экономики возможен только за счет возобновления роста потребительского спроса. Просто потому, что главная проблема любого бизнесмена очень простая, а ему некому продавать. На внешних рынках очень высокая, очень жесткая конкуренция. А внутри страны нарастающая нищета. Вот в этой ситуации способ возобновления экономического роста очень простой. Нужно восстановить доходы населения, пусть даже методами достаточно жестокими и, так сказать, волюнтаристскими, просто сказать, а вы знаете, а мы гарантируем людям право на жизнь. Вот есть такая бумага, Конституция, там это записано. Так вот, мы ее прочитали первый раз в жизни, и мы вправду решили это гарантировать. И 19 с лишним миллионов людей, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, которые лишены права на жизнь, если верить официальной статистике, которые медленно умирают, они получат гарантированный прожиточный минимум. Да, это маленькие деньги, это примерно 10% того, что валяется в федеральном бюджете без движения. Эти деньги быстро вернутся в бюджетную систему через торговлю, через налоги, но государство будет исполнять свои обязанности. И это обеспечит довольно внятный экономический рост сразу. Но для этого нужно исходить из двух вещей. Во-первых, нужно исходить из того, что государство служит гражданам России. А либеральный взгляд отличается от нормального именно тем, что либералы считают, нынешний либерал не вольтеровский, а не начало 20 века, а нынешний, что государство должно служить иностранному бизнесу, в том числе против своих граждан. И вся социально-экономическая политика нацелена ровно на это. И мы видим, что, собственно говоря, инфляцию снижают, и совершенно не стесняются заявлять и признавать, что снижение инфляции, целевая функция, целевая главная задача правительства Медведева ведет к торможению экономического роста. Я уж не говорю про доходное население. Главная задача – снизить инфляцию, чтобы иностранному бизнесу, если он вдруг захочет когда-нибудь отменить кредитно-инвестиционную блокаду и прийти сюда, чтобы ему здесь было удобно. Вот это, этот обслуживать слуги глобального бизнеса, они рабы, они холопы, на мой взгляд. Они надеются, что когда-нибудь барин, может, и приедет. Он сейчас нас обиделся, он сейчас не хочет приезжать, но если он когда-нибудь приедет, чтобы здесь для него было уютно и удобно, что люди будут умирать, это проблема людей, это никого не волнует. Ну и последнее про этот чудесный прогноз. А что значит реальные доходы, которые будут расти в 2017 году на 0,2%? Непонятно почему. В 2018 году на 0,3%, в 2019 году на 0,6%. Это значит, с учетом, опять-таки, занижение официальной инфляции раза в два, как в прошлом году было выявлено социологами, с учетом того, что богатейшие там 10-3% общества, они в условиях коррупционной и монополизированной экономики только наращивают свои доходы, это означает, что 90% населения будет терять в год ну, порядка 10% своих реальных доходов. Каждый год. И в 2017, и в 2018, и в 2019. На круг. Ну, там, в какой-то год 9,5, в какой-то год 11,5, но в среднем 10%, примерно, грубо, грубая оценка. Вот представьте себе, как вы сейчас живете. Большинство из вас, уважаемые коллеги-радиослушатели, они не принадлежат к топ-менеджерам, они не принадлежат к высшей элите и к тем, кто непосредственно ее обслуживает. Вы живете, большинство из вас живет нормальной человеческой жизнью. Ну, для западного человека она нечеловеческая, но для нас с вами она нормальная. И вот представьте себе, что вот вы принадлежите к 90% граждан России, а 80% граждан России у нас бедно по данным социологических опросов. И вот в этом году вы потеряете большие деньги, много денег вы потеряете, а потом 3 года подряд вы будете терять еще по 10% реальных доходов в год. Как вы думаете, вам хорошо будет? Вы дотянете до 2019 года, при том, что внятной жизни в 2020 году тоже никто не пытается обещать. Вот прогноз, макроэкономический прогноз Министерства экономического развития на 2017-2019 годы, который теоретически должен был быть заложен в бюджет, только его не получится, потому что бюджет уже сейчас в основном сверстан, его уже принимать будут, исходя из прошлого прогноза. Вот по сути дела это прогноз организации в России смуты. Организации срыва России в новую смуту и в новую большую беду. Значит, я забыл объявить вам телефоны, по которым можно звонить. Извините меня, пожалуйста. Плюс 7-495-73-73-94-8. Давайте примем звоночек. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здрасте. Да, если чиновников прям сил не пытается что-то делать. Заводы они рушат, торговые центры строят. Ну, построят, если завод за МКАДом. Хорошо, ты борешься за экологию. На периферии полно заводов, стоят без дела стоят.
Люди, а вопрос работают. Можно? Или вы просто хотите вот крик души?
Ну, можно сказать и крик души. Понятно. И пока их действительно не затормошишь, они ничего не сделают. Так и...
Да. Спасибо большое, Денис, спасибо. Но понимаете, вот это фундаментальное, на мой взгляд, вы уж меня извините, Денис, фундаментальное непонимание характера, ну, если не сегодняшнего государства, то социально-экономического блока правительства Медведева. Еще раз повторюсь, вы уж извините, я это слишком часто говорю, наверное, многим не нравится, но я это повторю, пока вы не будете это понимать. Эти люди либералы. Либералы не в понимании Вольтера, не в понимании Бердяева, в понимании Березовского. Это люди, которые искренне считают, что наше государство с вами должно служить не нам, а иностранному бизнесу. Иностранному бизнесу здесь заводы не нужны, потому что зачем с нами возиться, Есть прекрасные заводы в Китае, а если там будет слишком много платить, рабочим будут во Вьетнаме или где-нибудь в Африке. Поэтому здесь заводов быть не должно. Здесь заводы возникают в порядке исключения, как недоразумение или подвиг того или иного бизнесмена. Здесь должна быть большая, даже не бензоколонка, а большой источник сырья. А все люди, которые в обслуживании трубы в той или иной форме вписаться не могут, их быть не должно. Это фундаментальный подход, на мой взгляд, правительства Медведева. А, пожалуйста, давайте следующий звоночек примем. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. А кто нажился, когда вот доллар подорожал, и фонды пополнялись это, рубли на рубли, а сейчас вот наоборот, переводят в рубли, когда доллар упал немножко. Кто на этом нажился, на разнице курсов?
Спасибо большое. На разнице курсов наживаются валютные спекулянты всегда. Если вы имеете в виду бюджетные резервы, то вот там этих игр не производится. Потому что главный приоритет, бюджетный приоритет правительства Медведева, насколько можно судить по процессам исполнения бюджета, это вывод денег российских налогоплательщиков, чтобы деньги наши с вами, как налогоплательщиков, служили не нам с вами, как представителям народу, не России, а чтобы они служили развитым странам. Потому что основная часть бюджетных резервов, которые на 1 сентября были 7,8 триллионов рублей, их основная часть выведена в ценные бумаги США и стран еврозоны. То есть это поддержка, финансовая поддержка тех самых стран, которые развязали против нас холодную войну на уничтожение. Знаете, в любой нормальной стране, на мой взгляд, люди, которым бы это сделали, сидели бы в тюрьме по обвинению в государственной измене. Никто бы их даже под домашний арест не отпустил, потому что это не глупость, это производит впечатление государственной измены. Причем среди них есть люди честные. Я как-то господина Кудрина на одной международной конференции спросил вежливо, публично, описал его политику в двух предложениях, спросил, не считает ли он себя предателем, извините, преступником. Человек честный, он 8 минут отвечал, ни да, ни нет не сказал. То есть они про себя сами, ну, кто из них умный, все прекрасно понимают. Но их функционал заключается в том, чтобы обслуживать интересы Запада, обслуживать интересы глобального бизнеса против, на мой взгляд, наших с вами интересов. Это подтверждается бюджетной политикой. Поэтому деньги выводятся из страны, и когда рубль растет, мы видим сокращение бюджетных резервов. Когда рубль падает, мы видим рост бюджетных резервов, потому что они считаются в рублях. Но, безусловно, люди, которые около этого процесса присутствуют, они, конечно, спекулируют достаточно успешно. Я напомню, что были абсолютно однозначные, на мой взгляд, признаки инсайдерской торговли в деятельности Банка России еще в октябре 2014 года, и никакого расследования не было проведено. А если есть признаки преступления, но нет расследования, это значит, что это не преступление, значит, что норма. Давайте еще звоночек примем, пожалуйста. Каратенчик, вы в эфире, говорите. Так, еще звоночек, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, мне Георгий зовут. Да, мне Георгий. Вот по Кириенко хотел спросить вопрос. Вот пока его Немцов не вытащил из Нижнего Новгорода, он в банке работал и прогнал всех работников, и сам учился в этой саентологической организации, вот тоталитарной секте американской. И, в принципе, что его сейчас поставили, чтобы он Россию всю прогнал через, как говорится, эту организацию?
Понятно,
вот
спасибо большое, такой. Спасибо большое. Вы знаете, у меня один из величайших нынешних российских философов в начале 90-х годов был в секте мунитов. Но, тем не менее, здравый смысл сохранил, разум сохранил, даже патриотичность. Как Феликс Кривин писал про Жанну д'Арк, пока она, так сказать, в юности вела себя крайне плохо, но за последние 500 лет после сожжения своего никаких преступлений не совершала, и поэтому может быть причислена к лику святых. Ну вот господин Кириенко был саентологом, как я понимаю, достаточно давно. А теперь новости.
Экономика.
Итак, дорогие друзья, это снова я, Михаил Делягин. Мы продолжаем наше голосование. Те из вас, кто считает, что сегодняшняя социально-экономическая политика государства, если она будет продолжаться так, как сейчас, при прочих равных условиях к концу следующего года приведет к ухудшению социально-экономической ситуации. Пожалуйста, звоните +7 495 134 21 35, последние цифры 35. Те, кто считает, что она не изменит ситуацию существенно и будет при прочих равных условиях примерно как сейчас, +7 495 134 21 36. И те, кто считает, что она улучшит социально-экономическую ситуацию к концу следующего года, +7 495 134 21 37. Пожалуйста, звоните. Пишите смс +7 925 48 94 8. Пишите в Telegram. Говорит МСК бот латинскими буквами в одну фразу. Говорит МСК бот. И Twitter собачка говорит МСК. Пишите. Мы продолжаем принимать звонки в прямой эфир. +7 495 73 73. Сейчас звонки чуть позже. Вот, значит, у вас достаточно короткие, достаточно мало сегодня было комментариев. Вот, ну, пишет товарищ: «Мое государство меня грабит. Западные санкции вводятся персонально против тех, кто меня грабит, и я их поддерживаю». Ну, дорогой коллега, во-первых, западные санкции вводятся против тех, кто вас грабит, не за это. Они вводятся против людей, которые попытались и довольно успешно сделать так, чтобы Россия хотя бы частично служила не иностранному бизнесу, а служила своему народу. Западные санкции вводятся не за грабеж населения Российской Федерации, а за то, что Российская Федерация стала хотя бы в отдельных вопросах во внешней политике защищать своих граждан. В 90-е годы, когда грабеж был намного выше, чем сегодня, ни о каких санкциях речи не шла, потому что все государство однозначно служило только грабежу. Сейчас, когда часть государства грабежу служить перестала, вот в отношении этой части санкции и вводятся. Ну, и, во-вторых, санкции вводятся не только персонально, они вводятся против всех, потому что кредитная, инвестиционная, технологическая блокада – это против всех и против вас тоже, извините. И ваше падение уровня жизни в последние 3 года не потому, что вас стали грабить больше, чем раньше, а именно потому, в основном, что введены эти санкции. А государство, надо отдать ему должное, никак вас при этом не защищает. Вопрос. Вы предлагаете печатать необеспеченные деньги, вопросительный знак? Значит, я напоминаю, что печат необеспеченных денег имеет место только при избыточной денежной массе. У нас сейчас, поскольку чрезмерно жесткая финансовая политика осуществляется, у нас искусственно создан денежный голод, у нас денежная масса недостаточная для потребностей экономики. И увеличение эмиссии денег будет печатанием обеспеченных денег, потому что обеспечение этих денег в экономике уже есть. Более того, государство отличается от семьи именно тем, и главным образом тем, что в отличие от семьи оно не просто может, оно обязано печатать деньги, как вы выражаете, хотя это не совсем корректный термин, правильно говорить, имитировать деньги, по потребности экономики. Вот если государство решит построить завод, который будет давать продукцию, то деньги, которые будут, как вы говорите, напечатаны на строительство этого завода, при должном финансовом контроле, при ограничении коррупции, произволе, монополии, это важное ограничение, они не будут инфляционными, не приведут к росту цен, потому что они будут обеспечены строительными работами и продукцией, которую будет давать этот завод. Это очень существенное дополнение. Как я отношусь к засекречиванию 20% бюджета? Дорогие коллеги, оборонные расходы, расходы на спецслужбы должны быть засекречены. Ничего с этим сделать нельзя. Я согласен с тем, что у нас много статей секретится напрасно. Вот. Я согласен с тем, что в эпоху спутниковой разведки можно не секретить, скажем, расходы на стирку портянок или что-то, уже там нет портянок, уже у нас носки в армии, ну, что-то подобные расходы и так далее. Я согласен, что многие статьи расходов засекречены избыточно, наверное. Я согласен с тем, что масштаб как бы необоснованных трат и прямого воровства в секретных статьях, наверное, выше, чем в несекретных. Есть соответствующие оценки. Но это то, что это проблема, которую нужно решать. Рассекречивать засекреченные статьи вот огульно не надо. Это то, что требует целевого конкретного решения. а не истерических политических решений. У нас государство служит сотни семей. Ну, я эту сотню семей не считал. Я знаю, что есть западная статистика, по которой 1% российских семей владеет 71% всех личных активов Российской Федерации. Это главное обоснование для, во-первых, введения прогрессивного обложения не только текущих доходов, но и имущества, но и наследования. И, во-вторых, это основание для того, чтобы права собственности вывести из офшоров. И на, так сказать, корпорации, и на бизнесы, и на имущество. Я считаю, что необходимо сделать так, что, сказать, дорогие друзья, в течение полугода все активы, зарегистрированные в офшорах, должны быть оттуда выведены и зарегистрированы в нормальных, приличных юрисдикциях. Не хотите регистрировать права в России, регистрируйте в Германии, регистрируйте в Соединенных Штатах, регистрируйте, в конце концов, в Экваториальной Гвинее, где хотите. Ваше право. Вы юридически, формально этими активами владеете, вы не преступники формально, значит, вы можете регистрировать где угодно. Но если через полгода, полгода это срок, потому что действительно перерегистрация из офшоров иногда бывает довольно сложной юридической процедурой, поэтому нужно дать время. И, в конце концов, нужно дать время, чтобы человек решил регистрироваться в России или в каком-нибудь на островах Зеленого мыса. Вот. Но если через полгода какие-то активы останутся зарегистрированными в офшорах, не обижайтесь. Есть закон о том, что бесхозное имущество конфискуется в пользу государства безвозмездно. И оно должно быть через полгода конфисковано в пользу государства безвозмездно, именно как бесхозное. Вот это то, что нам необходимо абсолютно сейчас, чтобы это сотни семей, как вы говорите, или 1%, чтобы он платил налоги хоть где-то. А если они все из России решат убежать, ну, это будет следующая проблема, которая будет решаться следующим образом. Но, по крайней мере, мы будем понимать, кто и чем владеет. С экономической политикой Медведева мы подходим к геноциду нации. Ну, вы знаете, при всей моей нелюбви к господину Медведеву и его социально-экономической политике, я могу сказать, что она менее разрушительна, менее коррупционна и менее опасна для жизни граждан, чем политика 90-х годов, с которых она, собственно говоря, и скопирована. Медведев – это такой Гайдар Лайт. Это не только, на мой взгляд, мистер Бин отечественной сборки, это Гайдар Лайт. Но Лайт. Знаете, как в известной рекламе? Виагра Лайт. Просто хочется целоваться. Вот Медведев – это Гайдар Лайт, на мой взгляд. То есть это разрушительная политика, это политика чудовищная. Она не имеет права на существование, и, с моей точки зрения, она преступна. Но если сравнивать Медведева с Гайдаром, Медведева с Чубайсом, Медведева со многими другими деятелями 90-х годов, в том числе и перешедших в его правительство, ну, извините, все-таки это разные весовые категории. В 90-х годах хотя бы народ медицины не лишали. А, правда, Юрий, вы абсолютно правы, до медицины тогда руки не дошли. Тогда народ лишали жизни непосредственно. Когда в поселке городского типа закрывается завод, и люди лишаются деньги вообще, и им нечего есть, и у них нет денег, чтобы спастись бегством, и они остаются на месте, спиваются, умирают, извините, наличие медицины в этой ситуации не поможет. У нас сейчас можно назвать по-разному и Кудриномика, и Гайдарономика, и Чубайсономика, как хотите. Но человек, который отвечает за социально-экономическую политику, это председатель правительства. Отвечает за последствия Медведев. Непосредственно осуществляет социально-экономическую политику Медведев. Поэтому он является главным в этой сфере. Он и Набиуллина. Набиуллина, не будем о ней забывать, это даже более влиятельный в части организации социально-экономической политики человек, чем Медведев, и, соответственно, более разрушительный. Вот Набиуллина страшнее, чем то, что было в 90-е годы. Это правда. Набиуллина почти такая же разрушительная, как Дубинин. Хотя Дубинина с Алексашенкой заменили по итогам дефолта, вернули Геращенко, и он многое сумел восстановить. Неужели вы не понимаете, пишет Николай, что бюджетные резервы – это деньги на непредвиденные обстоятельства, как в каждой семье? Господа, вот просто Я в следующий раз, наверное, даже опрос проведу про каждую семью. Имеете ли вы запас более чем на 6 месяцев денежный? Потому что запас на черный день должен быть. Но для наших масштабов запас, во-первых, это на кассовый разрыв для федерального бюджета. При хорошем бюджетировании это порядка 150 миллиардов рублей. При плохом это можно доходить до 400 миллиардов рублей. Но у нас бюджетирование сейчас скорее хорошее, чем плохое. В Минфине много хорошего, вот именно по части администрирования текущего. Но даже если брать 400 миллиардов рублей, даже если закрыть глаза на все хорошее, что там есть. Второе, это большие непредвиденные обстоятельства. Ну, максимум триллион, дорогие друзья. Но не полугодовые расходы по очень простой причине. А деньги, которые платят налогоплательщики, они должны идти на развитие страны. Это деньги, которые, будучи выведены из России, они отняты у людей. Вот вы собираете смс-ками деньги на больных детей, потому что господин Медведев и компания вывели огромный, выводят, продолжают выводить триллионы из страны на поддержку Запада. Вот выбор между... У нас постоянно умирают дети с официальным диагнозом нехватка бюджетных средств. На мой взгляд, это людоедство. И обосновывать людоедство тем, что нужно иметь заначку на черный день, да, заначку нужно иметь, но не такой величины, не настолько большую, не такой ценой. И самое главное, если вы эти деньги направите на развитие, у вас не будет никакого черного дня, вам не понадобится заначка. Простая вещь. Этот финансовый резерв, так называемый, начал расти с 2004 года, 12 лет назад. Если бы эти деньги тогда начали вкладываться в развитие, сейчас мы бы жили в совершенно другой стране. У нас были бы проблемы. Мы ругались бы по поводу этих проблем. Мы были бы всем недовольны, так человек устроен. Но проблемы были бы качественно иного уровня. Когда вы живете как в Норвегии, когда у вас социалочка в порядке, с экономикой все в порядке, тогда вы можете лишние деньги копить на там непонятно какие обстоятельства. Но когда у вас вся страна недоинвестирована, когда у вас такое ощущение, когда вы едете до сих пор, что война еще не кончилась в некоторых местах, извините, вы должны вкладывать деньги в решение проблем своей страны. И тогда черного дня не будет. Возвращаемся к звонкам. Значит, пожалуйста, если у вас есть звоночки, звоните. Плюс 7-495-73-73-94-8. Мы пока продолжаем принимать ваши звонки. Если вы считаете, что сегодняшняя социально-экономическая ситуация через год ухудшит ситуацию, плюс 7-495-134-21-35. Если считаете, что она ситуацию улучшит, плюс 7-495-134-21-37. Если вы считаете, что она ситуацию не изменит, плюс 7-495-134-21-36. Пожалуйста, звоните. А я перехожу к следующей теме, к бегству капитала. У нас же есть и хорошие новости, на самом деле. И новости очень хороших. У нас резко затормозилось бегство капитала. По официальным оценкам, в январе-сентябре оно сократилось в 5 раз. Было в январе-сентябре прошлого года 48,1 миллиардов долларов чистый отток частного капитала. А в январе-сентябре этого года менее 10 миллиардов долларов. Правда, в третьем квартале, по официальным данным, отток капитала ускорился, составил 2,6 миллиарда, в то время, когда в третьем квартале прошлого года был приток 3,4. Но, тем не менее, общая картинка очень хорошая. И это та картинка, которую вам будут рассказывать все наблюдатели, все комментаторы и все аналитики. Но на самом деле эти данные принципиально, фундаментально не точны. Дело в том, что в силу несовершенства статистики у нас операции Банка России с российскими коммерческими банками, когда коммерческие банки несут и оставляют свою валюту, не находящую применение в стране, на депозитах в Банке России. Или когда они забирают эту валюту из Банка России, чтобы как-то ее применить. Вот эти вот операции у нас считаются вывозом капитала за границу или ввозом капитала за границу. Это статистическая глупость, ну так получилось. И Банк России, опять-таки, отдаем ему должное. отдаем ему должное. Значит, господа, защита интересов Российской Федерации не является разжиганием ненависти. Да? Вот формулировку «разжигание ненависти к социальной группе уголовных преступников» нет такой статьи и никогда не будет. Забудьте про это. Я не разжигаю ненависть. Я фиксирую социально-экономическую политику российского государства, а в вашем отношении к ней я скажу чуть позже, потому что она проявляется. И я фиксирую свое мнение по этому поводу. Если вы внимательно меня слушаете, то вы услышите, что это именно мнение и оценочные суждения. Так вот, возвращаясь к оттоку капитала, Банк России, надо дать ему должное. Он очень корректно в своей отчетности фиксирует, что вот без влияния операций его с коммерческими банками, без ситуации, когда коммерческие банки дают ему валютку и забирают у него валютку, картинка совершенно иная. В первом квартале этого года чистый отток частного капитала был 13,3 миллиардов долларов против 24 миллиардов в прошлом году. Во втором квартале он уменьшился, составил 2 миллиарда против почти 14 миллиардов в прошлом году. В третьем квартале этого года он резко подскочил до 6 миллиардов, при том, что в третьем квартале прошлого года отток капитала практически отсутствовал. Но в целом, по итогам первых 9 месяцев, отток капитала составил 21,4 миллиарда и сократился по сравнению с прошлым годом не в 5 раз, но все равно сократился в 1,8 раза. Это хорошая статистика. Это нормальный показатель. Не такая оглушающая, как сокращение в 5 раз, но, тем не менее, более правдоподобно и более понятно. И это, кстати говоря, объясняет, что случилось с капиталами, почему они перестали уходить. Потому что их просто стало существенно меньше. Дело в том, что отток капитала из страны, это при прочих равных условиях, у нас сейчас довольно стабильная ситуация, ничего не меняется слишком резко, это производные от того, могут ли найти капиталы применение в стране. Если капиталы в стране применение не находят, то сколько валюты страна заработала, столько, грубо говоря, капиталов из нее и убежало. Сейчас наша страна зарабатывает мало валют, действительно очень мало. И, соответственно, отток капитала сокращается. Хотя в третьем квартале действительно рост выглядит очень неприятно. Я немножечко удивлен, что нет ваших звонков, и тогда расскажу еще одну замечательную историю. Так, есть звонки. Понятно. Переложим на следующий раз, пожалуйста. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Егор. А вот вы сказали такую фразу, что вот если бы мы с 2004 года вкладывали в развитие инфраструктуры, вот посмотрите, а вот пример Китая, ведь они же вкладывали свои доходы в инфраструктуру, а проблем-то они не избежали, и очень много мощностей у них простаивает в связи с кризисом.
Вот. Понятно, деньги, спасибо
они
большое.
Они также держат в американских ценных бумагах государственных. Ну, как да. Вот это объяснить?
Спасибо большое. Вы знаете, они действительно имеют проблемы. И все живое имеет проблемы. Просто нужно понимать порядок этих проблем. За то же время, за четверть века национального предательства, что мы уничтожали свою экономику, Китай из, извините, даже не захудалой территории, из ситуации катастрофы, фатальной и тотальной, стал первой экономической державой по объемам своей экономики в мире. По влиянию эффективностью он стал второй. Китай за счет инвестиций в себя совершил безумный рывок вперед. Да, они в 2013 году они закончили модернизацию своей инфраструктуры. И они попали в ловушку развитых стран, что для того, чтобы не сорваться в глобальную депрессию в условиях загнивания глобальных монополий, нужно замещать сжимающийся коммерческий спрос растущим государством, а вкладываться уже, в общем-то, некуда. И поэтому они вкладываются по всему миру. У них неимоверное количество проблем, я могу это, если захотите, рассказать отдельно, но это проблемы качественно иные, чем у нас. У них трудности роста. У нас проблемы деградации. Понимаете, это принципиальная разница. Совершенно разные вещи. Вот. Нам бы их проблемы, это действительно реальная мечта. Пожалуйста, еще звоночек. Говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Михаил, я бы хотел спросить. Вот вчера появились вот такие сообщения о том, что начали распродавать из госхрана драгоценности. Вот в частности, ожерелье Екатерины Первой, жены Петра Первого, алмазы. Вот зачем это? Не огонь или это?
Знаете, я спасибо большое.
Вот непонятно.
Спасибо большое, но мне кажется, это очень странное сообщение, потому что историко-художественные ценности, тем более культурные, исторические, тем более сокровища из казны, честно говоря, они не продаются в принципе. Никакой потребности в их продаже нет. А, наверное, осуществляется продажа золота и алмазов, вполне возможно. Но это осуществляется конъюнктурный механизм. Насчет продажи ожерелья императрицы, по-моему, это, скорее всего, фейк. Это выглядит, извините, абсолютно неправдоподобно. Пожалуйста, еще звоночек. Говорите, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич.
Да.
Вот недавно в прессе прошло сообщение, что хотят ввести налог на незанятых. А как же утверждение наших ответственных лиц, что налогов вводить не будут?
Спасибо большое.
Публичный обман.
Да, спасибо большое. Спасибо большое. Мне нравится словосочетание «ответственные лица». Пора избавиться от этого пережитка, как некоторые говорят, проклятого сталинизма. Это при Сталине были ответственные лица. А сейчас, ну, мне неизвестно ни одно ответственное лицо у органа государственной власти. По крайней мере, в социальной, кто отвечает за мою профильную социально-экономическую политику. Ни один мне неизвестен. Может быть, министр образования будет ответственный. А может быть, но это мы увидим. Ну, Мединский производит, скорее, хорошее впечатление, правильное впечатление. Но все остальное, это близко к катастрофе. А что касается налогов, все очень просто. Это будут не налоги, это будут сборы. Помните, была шуточка, когда, значит, весь интернет был забит портретами Медведева с подписью, а мы введем налог на бедность, бедным станет невыгодно, и все сразу станут богатыми. Вот все смеялись, а напрасно смеялись, потому что попытка реализовать эту логику на практике, вот, пожалуйста, мы ее наблюдаем. Давайте последний звоночек примем, потому что меня ругают, что я слишком мало с вами общаюсь. Давайте, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да,
здравствуйте, Михаил.
Да.
Вот я не согласен, когда вы говорите, что наше правительство действует в интересах транснациональных корпораций. Там, вот, на мой взгляд, это следствие. А главная причина всех тех недостатков нашей экономики в том, что оно уверовало в рыночную идеологию, вот, и буквально соблюдает именно эти принципы. То есть, вот, на мой взгляд, надо вообще перейти к другим понятиям в экономике.
Понятно.
Такого понятия, как рынок, вот, вести
понятие,
например, процессная модель управления.
Да, спасибо. Вы знаете, насчет рынка это дискуссионная тема, но когда люди что-то делают, они делают, как правило, в силу своей ценностной ориентации. Вот рыночная экономика или не рыночная, это зависит от того, какую задачу вы решаете. Если вы хотите развивать страну, она может быть рыночной, может быть не рыночной. Людей точно не будут убивать и точно не будут при помощи социально-экономической политики лишать их права на жизнь. А вот если вы служите не этой стране, а другим местам, вам безразлично, что происходит со страной. И вы ведете себя примерно так же, как социально-экономический блок правительства и либеральный Банк России под руководством госпожи Набиуллиной. А теперь результат голосования. 89%, жалко, ничтожное меньшинство, как обычно, считает, что продолжение нынешней социально-экономической политики через год приведет к ухудшению ситуации при прочих равных условиях. 3% – это базовый электорат «Единой России», считает, что нынешняя социально-экономическая политика обеспечит улучшение ситуации. Я горжусь этими 3%. Я хотел бы с ними познакомиться поближе. Пожалуйста, пишите мне, вот люди из этих 3%, все 17 человек, пожалуйста, пишите в следующий раз в Телеграмы, СМС-сообщения, в Твиттер, так и пишите. Я считаю, что социально-экономическая политика улучшит ситуацию. Ну и 8% считает, что ничего не изменится. Счастливо!